Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Закон, вера и благодать». Сегодня третья, заключительная часть. Это было уже до закона так, ибо и тогда уже приносили жертвы, но на основании закона Бог был обязан наказывать. Постоянно следовало проливать большое количество крови животных, а один раз в год, в день примирения, кровью следовало опрыскивать стул благодати, как читаем в послании евреям, глава 9, стихи 6 и 7. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Стул благодати полон символики, на которых я сейчас не могу остановиться. Но херувимы, которые держали Божий трон, непрерывно смотрели вниз на крышку ковчега. Они смотрели на кровь последовавшего примирения, предварительный просмотр жертвенной смерти Господа Иисуса. В ковчеге под крышкой находился закон. Все это в целом представляет собой образ того, что во Христе исполнены все требования закона. Херувимы видели, что закон исполнен, а вина народа, тем не менее, умилостивлена. Таким образом, Бог мог жить среди своего грешного и непослушного народа и, несмотря на закон, прощать грехи, а также дать возможность действовать благодати, не нарушая Божию праведность. Что закон был всего лишь вставкой в общем плане спасения Бога, что это было всего лишь временное состояние, мы видим на примере истории спасения людей вообще и на Израиле. Апостол Павел пишет по этому поводу в послании Галатам, глава 3, стих 17. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Закон пришел 430 лет после Авраама. Авраам жил свою жизнь с Богом, жизнь в вере, совершенно без закона. Он является отцом верующих. Вера, то есть любящее доверие, была его путем с Богом. Он был оправдан без закона уже много лет до его обрезания. Вспомним также о Давиде. Он нарушил закон ужаснейшим образом. Нарушение супружеской верности и убийство в непрямой, а косвенной виновности, даже если непосредственные последствия были для него ужасными, но он мог получить благодать и прощение. Впрочем, и за женщину. Она потеряла своего мужа и своего ребенка. Израильский народ вообще всегда жил по благодати и прощению, даже если они этого не осознавали в их усердном ослеплении законом. Даже самое наилучшее познание закона не дает внутренней силы для его исполнения. Подобным образом и с учителем бывает. Даже самый лучший учитель закона не имеет внутренней силы, чтобы стать исполнителем закона. Высокомерие в отношении собственного достижения изменяет только взор на факты. Поэтому в соответствии с посланием Римлянам, глава 3, стих 20, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Божий масштаб – это совершенство. Поэтому спрашиваем себя, какой же человек бывает совершенным? Поэтому апостол Павел радует наше сердце в том, что он пишет в послании Римлянам, глава 3, стихи с 21 по 25. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Теперь, после воскресения и прославления Христа, верующим становится ясно, что через одного, через Логоса, Бог все сотворенное, все настоящее и все будущее на прославленного Христа ориентировал, в которого и он, этот верующий, присоединен в его тело. Христос является центром, на котором все устроено. В соответствии с посланием евреям, глава 1, стих 3, Христос является «сей, будучи отблеском или сияние славы и отпечатком или образом его сущности, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола, величия на высоте». Как это славно, что дети Божии могут иметь часть во Христе. Прочитаем к этому сообщению еще послание Римлянам, глава 7, стихи с 4 по 7. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Язычники никогда не находились под законом. Но если они приходили к вере во Христа, то, по мнению многих еврейских христиан, они должны были и закону подчиниться, должны были закон исполнять. Еврейские христиане постоянно пытались уверовавших язычников поставить под закон. Это привело после смерти апостолов к тому, что многие собрания ориентировались на Ветхий Завет. Для епископов это противоречило в отношении их господствующего положения. Лишь на основании законности можно объяснить, почему духовная жизнь по ходу истории в большинстве собраний все больше снижалась, поэтому могли возникнуть неподвижные, закостенелые иерархические образования, как католицизм или протестантские государственные церкви. Католическая церковь напоминает нам сегодня еще больше Ветхий Завет, чем Новый Завет. Оставалась только клевета друг на друга или подчинение. Но Павел говорит однозначно, что мы умерли для закона. Это является завершенной действительностью. Бог сделал из всех детей Божиих с умершим на кресте Христом одно целое, точно так, как с воскресшим и возвышенным Христом Бог объединил всех детей Божиих в одно целое в Церковь Иисуса. Следовательно, закон не может ни над кем, кто верит в Иисуса Христа, господствовать. И еврейские христиане стоят под законом лишь ради свидетельства перед неверующими евреями, чтобы не возбудить преткновение в евреях, которых они хотят привести к Господу Иисусу. И Павел так делал, но в отношении их веры, их оправдания и спасения, то и для них закон стал не имеющим значения. Но для них, как я уже выше упомянул, важно в отношении их идентичности личности. Мы все дети Божьи, призваны для свободы, но мы не должны злоупотреблять свободой для того, чтобы пойти на поводу у нашей греховной плоти, в которой мы ходим как до, так и после покаяния. Об этом читаем в послании Галатам, глава 5, стих 13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Мы полностью должны быть привязаны ко Христу, с Ним и для Него жить, и только в нем находить исполнение. Тогда мы будем приносить плод для Божьего Царства и можем делать добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять согласно посланию Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Эти добрые дела мы должны исполнять под водительством Господа Иисуса. Он задает нам направление и ведет нас шаг за шагом. При этом не остается больше пространства для самоутверждающей воли самоправедности. Если мы сделаем себя заслуженными, то это заслуги Господа Иисуса. Если мы получаем славу, то это является славой Иисуса. Но так как мы являемся Его телом, то в ответном ходе Его слава снова является тоже нашей славой, и Его заслуга тоже наша заслуга, но только в Нем, но не в нас самих. Поэтому Павел пишет во втором послании к Коринфянам, глава 10, стихи 17 и 18. «Хвалящийся, хвались о Господе! Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Если мы, которые больше не стоят под законом, придерживаемся закона, то это выглядит так, как будто мы обходим Христа, ставим Его в сторону и охотнее идем своим путем. В этом мы не имеем никакой пользы, потому что только во Христе мы имеем примирение и связь с Богом. Я надеюсь, вы все знаете, что спасающая вера не является голым теоретическим держать за истину. Истинная вера является быть охваченным свыше, от Слова Божьего, которое оживотворено через Духа. Этого мы не можем достичь путем человеческого напряжения. Это Божий подарок. Господь Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». И если мы ходим в вере, то учимся тому, чтобы все больше опираться на Небесного Отца и Господа Иисуса, что не всегда так легко. Но мы должны этому научиться. Однако Господь Иисус помогает нам, поэтому мы можем испытывать события веры. Во всяком случае, мы должны остерегаться того, чтобы мы строили нашу веру только на собственном опыте, ибо тогда мы будем ходить на подвижном песке. Но опыт должен также вести к применению. В противном случае опыты становятся меньше, в смысле реже, или совсем прекратятся. В активной жизни веры мы идем от веры к вере, тогда как пассивность тормозит веру. Обобщим еще раз, чем является удивительное положение детей Божьих. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 30. «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Нашу жизнь, нашу святость Бог теснейшим образом связал со Христом. Итак, если мы должны гоняться за святостью, без которой никто Господа Иисуса не увидит, послание евреям 12, стих 14, то мы не должны подчиниться какой-нибудь законности, но должны гоняться за Христом, потому что в Нем мы имеем нашу святость, нашу праведность и все, в чем мы нуждаемся, чтобы понравиться Богу. В Нем мы будем оснащены. Он откладывает на нас свой отпечаток, чтобы мы могли жить в соответствии с Его волей, а Он вызывает в нас свою святость. Послание евреям, глава 12, стих 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Коротко рассмотрим второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17, но в новом дословном переводе, который гласит «Если кто-нибудь во Христе – новое творение, старое прошло, смотрите, новое возникло». Если на содержание этого стиха точно смотреть, то здесь не обязательно написано, что каждый верующий, взятый по себе, является новым творением. Но это можно и так понимать, что он, этот верующий, является частью нового творения. Библия говорит, что есть новое творение, новый порядок Бога, в котором мы, как рожденные свыше, верующие в прославленном Христе, будем иметь участие. Как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». В вере мы можем охватить, что находимся со Христом в живой взаимосвязи и взяты в общение Его жизни, и шаг за шагом должны познать, что это означает. Христос находится в наших сердцах, чтобы при хождении в боговраждебном мире Он мог быть нашей помощью и вселить в наши сердца Божью славу. Чем больше растет наша вера, и чем больше мы ориентируемся на Господа Иисуса, тем больше мы будем охвачены и поняты Иисусом Христом. Господь Иисус сам назвал себя или охарактеризовал себя добрым пастырем и верующих в Него овцами. Хотя Библия характеризует Иисуса также агнцем, но только в перспективе на его жертвенную роль. Он является Божьим агнцем, но нашим добрым пастырем. Возможно, что он не очень лестный, чтобы его характеризовать агнцем, но овца является символом чистоты и невинности, а также символом ничего не понимающего в ориентировке, короче, символом бестолковости и беспомощности. Я нахожу, что это очень хорошее сравнение, которое Господь Иисус здесь применяет. Пастух не заключает договор со своими овцами, потому что овцы, как и мы, ничего не могут добавить к своему содержанию и уходу. Пастух ведет их, а они следуют за ним полные доверия. При нужде пастух идет и ищет заблудившуюся овцу и возвращает ее в стадо. Во всяком случае, если какая-то овца совершенно своевольна и постоянно блуждает в стороне от стада, то пастух с болью в сердце, но для безопасности этой овцы поломает ей ногу, чтобы она не могла больше убегать. Но во всяком случае пастух не доверит больше эту овцу лично себе на ее глупость. В таком примере мы видим совершенный образ, какое должно быть наше отношение с нашим Господом Иисусом. Аминь.